смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». О триеннале современного российского искусства в Музее современного искусства «Гараж» мы будем говорить. Я сказала бы, что условное название программы пока это «Искусство и безопасность», но вот согласны ли будут со мной наши гости, мы посмотрим. Кураторы триеннале Александра Обухова, Снежана Крастева и Екатерина Иноземцева. Девушки, здрасте. Прям начну с критики уже. Ну, то есть, во-первых, понятно, что форум огромный, что вы проехали там по 30 городам, кажется, да?
40 с лишним.
Вот даже так. И попали в программу больше 20 регионов страны, если я правильно понимаю. Там очень много Сибири, Урала. Что меня особенно интересует, и это Северный Кавказ. И я записала пару людей, пару художников оттуда, мы это даже вот посмотрим. В общем, все страшно увлекать, но ваши критики говорят, что опять устроили эстетское зрелище для, значит, художников. Это такой между собойчик, и там, ну, даже и какие-то персоны не очень даже пришли на открытие, кроме всеми любимого, значит, Абрамовича. Как это выглядит сейчас, Александра? Мне так показалось, что у вас там все сверкает и горит огнями, что это для публики страшно привлекательно, для публики, которая до сих пор, несмотря на 25 лет существования современного искусства в России, не очень понимает, что же это такое. Саша?
Ну, это как раз очень странный упрек в наш адрес, потому что мы снова видим очереди в билетную кассу и гардероб, что нас несказанно радует. Угу. И как раз, по-моему, мы попали ровно в тот адресный, так сказать,
слой,
который хотели. К нам идут люди, которые мало знают о современном искусстве, но которые их чрезвычайно интересуют. И мы действительно рассчитывали на то, что мы сможем показать Россию России не только и не столько в лице экспертного сообщества, а именно тем людям, которые хотели бы увидеть художников из других городов, из других федеральных округов. И действительно не так часто выпадает шанс москвичу увидеть, что происходит в современном искусстве Владивостока, например.
Да?
Мне кажется, что эту задачу мы в значительной степени выполнили.
Ну, и надо сказать, да, что Катя, формат открытия, который мы все пережили, вообще был нам крайне симпатичен, потому что, как мы все знаем, «Гараж» постоянно критикуем за обилие вот этих прекрасно праздничных одетых людей из списка Forbes и спутниц.
И их спутниц, мне очень нравится эта формулировка.
Но в этот раз, поскольку, во-первых, на площадке мы монтировались почти 70 художниками, и были все художники, были друзья художников, и была какая-то невозможно живая и правильная атмосфера самого открытия, которая растянулась аж на 2 дня.
На 2 дня.
Да, не все выжили.
Да.
Но, тем не менее, это была, в общем, та правильная энергия, которую мы, ну, так уже совсем откровенно говоря, среди коллег мы давно жаждали. Да? То есть, чтобы это
чудесно.
Немножко перешло в формат дежурного светского мероприятия, и в этом появилась реально такая артистическая энергия.
Да, Катя, спасибо, Снежана, ваше впечатление.
Ну, я как-то удивлена немножко от этих комментариев, потому что одна из основных, как бы, один из основных упреков к нам, это было, что мы показываем художников, это эксперты так говорили, скажем, что они все знают все имена, которые как бы уже показывались в Москве, да?
Ну,
и меня как бы это исключительно удивило, потому что как бы что значит все знают, что значит уже показывали, как бы мне кажется, это даже обидно, что думая, что одного художника показать один раз, как бы в Москве, все это уже достаточно,
да,
его уже никогда не нужно уже хватит, да. Все уже все про него знают. Это вот это как бы мое такое впечатление.
Ну и потом здесь нужно учитывать наше географическое положение. Мы музей, который располагается в парке культуры и отдыха имени Горького. Поэтому у нас большой процент посетителей – это люди, которые впервые вообще попадают в музей. Потому что они просто вышли погулять в центр Москвы, и вдруг оказывается, что у них есть еще возможность зайти посмотреть, как устроено современное искусство, что это такое. И если какой-то эксперт видит работу художника из Ижевска в маленькой частной галерее, это не значит, что его не имеет права посмотреть семья из пригорода Москвы и узнать, наконец, да? Что искусство не заканчивается московскими границами.
Вот, и я бы сказала, что для детей и подростков у вас там прекрасное поле развлекательного, я бы сказала. Вот да. То, что связано, например, там с сайенс-артом, какие очень много вещей кинетических, то есть просто, грубо говоря, движущихся скульптур каких-то, страшно забавных и очень понятных даже человеку, который вообще не знает, что такое современное искусство. Но давайте, знаете, вот с чего начнем. Все-таки пространство, конечно, очень демократичное, но начинаете вы с так называемой мастер-фигуры. Вообще у выставки несколько разделов, мы по ним пройдемся. Но вот мастер-фигуры, ты, конечно, заходишь, и ты видишь Пригова, Пепперштейна и Осмоловского. И, конечно, золотая скульптура Анатолия Осмоловского, лидера, значит, московских акционистов 90-х, известных прежде всего в широкой публике тем, что они выложили слово из трех букв напротив Кремля, а теперь он в виде золотого папы стоит. Вот это, конечно, трогает сердце человека, который хоть немножко осведомлен об истории современного, значит, российского искусства. Вот как вы это придумали, и как вот то, это была идея самого Анатолия, или как это все было, Саша, вы в курсе?
Дело в том, что, наверное, сначала надо сказать, как возник директория мастер-фигура.
Да, да.
Это итог наших обсуждений, когда мы вернулись с наших путешествий. Мы долгое время обсуждали, угу, как мы можем систематизировать этот огромный материал.
Угу.
И обнаружилось, что почти в каждом городе, в котором мы побывали, есть какой-то человек, художник, который формирует вокруг себя среду, причем так, в самых разных аспектах, и как учитель, и как вдохновитель, угу, и как, ну, не знаю, такой социальный лидер, да, угу, образец для подражания и так далее и тому подобное. Поэтому без Осмоловского мы никак не могли обойтись. Угу. Все-таки это человек, который уже больше 25 лет формирует вокруг себя поколение уже художников. И если сначала это был небольшой круг молодых авторов, которые вдохновлялись его харизмой, то теперь это просто институциональная значимая фигура в образовательном смысле. Он создал и курирует институт «База», который выпускает художников-кураторов каждый год. Но с этой золотой фигурой у нас
но
были
проблемы. Она, безусловно, самая ироничная до предела, потому что он там держит, ну, как бы он даже вообще оскорбляет чьи-то религиозные чувства, я полагаю, поскольку держит, или художественные чувства, поскольку держит в руке там нечто страшно критикующее.
Нет, вот он держит
самого
посох,
себя.
Он держит посох за черным квадратом Малевича. Но я хочу обратить внимание, что золотой Осмоловский, это его автопортрет, подчеркиваю, окружен рамой. Мы встроили его в раму комментария культурного и исторического. Я не знаю, вот, может быть, мои коллеги расскажут, что внутри.
Да, да, что это, Катя? Да. Во-первых, на груди Осмоловского три главных вехи в истории российского акционизма. Это Олег Кулик в присно известном образе собаки. Это те самые три буквы напротив Кремля. И это Бреннер со знаком доллара на белом Малевича в Стедлике. И, собственно, вот та условная рама или триумфальная арка, здесь уже, так сказать, количество интерпретаций зависит от каждого из зрителей. Одна из выпускниц института «База», сукуратор Триеннале, и вообще художник, художница, сейчас главное не сказать неправильно, и феминистка Эльмира Балатян, Кураторка, художница и феминистка. Написала в свое время пьесу вместе с авторами, и читки этой пьесы происходили на многих альтернативных театральных площадках Москвы. И, собственно, там идет бесконечная читка пьесы, связанная, в общем, ну, я бы назвала таким эпосом, связанной с жизнедеятельностью Смоловского и его многочисленными, так сказать, достижениями. Не случайно, что его положение, этого золотого патриарха, это стоит аккурат напротив входа в директорию искусства действия, которую он, так сказать, символически благословляет, и символически сень его присутствия соединяет своим присутствием. Надо сказать, что еще один любопытный момент по поводу... Я, например, самая частая критика, которую слышу я, связана с неопределенностью границ этих директорий. То есть, когда ты находишься в пространстве, например, граница между директорией мастер-фигуры и авторской мифологии, она несколько расплывчата и так дальше. Надо сказать, что это наша часть сознательное решение, потому что все эти директории транзитные. Это не значит, что мы с академической некоторой точностью или однозначностью определили, замкнули, закрыли и представили вот этот идеальный маршрут. Все эти директории транзитные, поэтому мастер-фигура перетекает и в авторские мифологии, мастер-фигура осеняет и искусство действия, и, например, верность месту. То есть все директории так связаны друг с другом.
Я обратила внимание еще вот об одном человеке, я бы хотела поговорить. Это Ильгизар Хасанов, человек из Казани. Да, это вот тоже это мастер-фигура, я правильно понимаю? Может, Снежана, вы о нем скажете? Потому что ты заходишь, и то есть вот на что ты обращаешь внимание прямо. Это вот золотая фигура Смоловского, и это проект Ильгизара. Он красный и черный, мужской и женский, как-то так
выражается. Да, это три.
Это фрагмент трилогии, как он это называет. Мужское, женское, красное. Все эти проекты Ильгизар делал уже много лет, но реализован полностью был только один. Это проект «Женское». И самое главное, что объединяет эти части, это воспоминания о советском прошлом, первых послевоенных десятилетиях.
Там даже почти такая, я бы сказала, женская внимательность к деталям. Вот девочки обычно любят такое. Старинные фотографии, какие-то рюшечки, кусочки платьиц. И очень трогательная женская часть, ну и такая тупая, брутальная мужская.
Да, но самое главное, Ильгизар очень смеялся, что он неожиданно для себя создал зону для селфи.
Точно, все, опять же, в развлекательной части все страшно любят там фотографироваться, там подержаться за эти предметы, за платьицы, там за...
Там огромное, он создал огромное облако из предметов красного цвета, которые были куплены им на блошином рынке в Казани. Это лаковые красные детские ботиночки, дисковый красный телефон, красная лошадка пластмассовая или там солдатик из советского прошлого. И люди не только фотографируются на этом фоне, потому что это очень красиво, но и я заметила на днях пару, которая как раз обсуждала, у кого какие предметы были в детстве, у кого были вот такие ботиночки, у кого был такой октябрятский значок или такая лошадка. То есть это провоцирует людей на воспоминания о том, как они жили.
Ну, вообще, надо сказать, на специальное очень отношение своей собственной частной памяти и памяти коммунальной, да, памяти общей. Верно. Потому что удивительно, насколько Ильгизар подхватил нашу память о материалах. Ведь мы в конечном итоге наши механизмы памяти многократно описаны и препарированы небезызвестным, да, французским автором. Ведь мы реагируем на поверхность, мы реагируем на текстуру. Вот этот едва прозрачный, почти прозрачный этот красный советский пластик, дурацкий, который был отлит вообще из непонятно какого сырья. Да, вот эта дурная переливающаяся звездочка. Это лаковые ботиночки детские. Я не знаю, у меня постоянно эта пленка отлетала. Да, и вот эта вот история отлетающей пленки. И, или, например, вот эти женские кошельки-клатчи, как бы сейчас барышни назвали.
Да, целое собрание тоже, этих клатчей.
Да, это же тоже про вот эту материальную, текстурную, фактурную память, это никогда не прямая ностальгия, не дай бог, или еще что-то. И надо сказать, что вся выставка так или иначе рифмуется. Да? Есть, например, Ильгизар с этой поверхностью. Например, в авторских мифологиях есть Дамир Муратов, который последовательно отрабатывает образ такого безумного советского дизайнера или советского типографа. То есть какие-то куски выставки зрителю внимательному открываются, как какие-то рифмованные
абсолютно
произведения.
Если можно, мы сейчас посмотрим запись нашу, которую мы сделали с Володей Селезневым, которая, вот я не знаю, это про авторские мифологии, опять же, про верность месту. Это какая-то перетекающая вещь. Это чудесный совершенно проект, когда человек из мусора бытового создает образ метафизический абсолютно. Когда вот свет выключается, ты видишь, что это город, снятый с высоты птичьего полета или там самолетного полета.
Эта идея не сейчас пришла ко мне в голову. Этот проект я делаю уже 15-й раз. Вот, поэтому это немножко такое, ну, как бы нужно рассматривать в истории, да. Вообще началось с того, что я летел ночью как-то в Москву. Причем это я очень долго не летал, и это был такой, ну вот, впервые за какое-то продолжительное время полет. И я увидел ночной город с высоты птичьего полета, скажем так. И меня это очень вдохновило. Я просто стал думать, как мне вот эту вот прекрасную картину можно реализовать просто, ну, какими-то художественными средствами. Потом постепенно я узнал про краску. Вот, ну а почему материалом стал мусор? Мне кажется, просто это очень логично. Ну, то есть город и мусор – это продукт жизнедеятельности человека. И одно и другое как бы человек оставляет после себя. Да? Поэтому тут как бы выбор материала был просто сам мне. Ну, то есть думать особо не пришлось, мне кажется. Не, на самом деле это реальная карта Нижнего Тагила, то есть это Тагильский пруд. И вчера, например, были тагильские ребята, которые приходили, они узнавали какие-то объекты, вот, ну, примерно, когда ты знаешь, да, где что находится. И, по сути, как бы... идея, да, этого проекта, я приезжаю в какой-то город, например, там Казань или Пермь, и делаю именно тот город, в котором нахожусь. Но здесь, так как эта выставка, ну вот эта директория про верность месту, меня сами кураторы попросили сделать что-то, ну, уральское, тем более Нижний Тагил я еще не делал, как, ну, вот в таком виде. Но у меня было условие, что мусор тогда должен был быть тагильский, и, ну, то есть в этом есть некая гуманитарная такая идея, что там у меня собирали 4 малоимущие семьи этот мусор за деньги, то есть там 500 рублей за мешок мусора. И, собственно, вот, ну, гараж привез его сюда, и поэтому этот мусор здесь. То есть это мусор аутентичный, тагильский мусор. Изначально, когда им на уровне идеи это рассказываешь, их немножко обижает. Ну, то есть я вижу некоторую реакцию, потому что у всех как бы, ну, негативное отношение. Ну, вообще, знаете, есть такая, современное искусство, опять этот мусор, в общем, все такое. То есть, но у меня было, на самом деле, такой интересный опыт. Я участвовал в выставке «Традиционное искусство в современном музее», «Современное искусство в традиционном музее» в Санкт-Петербурге. И мой проект был в Петропавловской крепости. И когда я только начал его, то есть, ну, знаете, там бабушки-смотрительницы, затаскивая мусор, это, ну, такой резкий негатив с их стороны. Вот, они, значит, там что-то не включали мне свет, ну, в общем, как-то препятствовали. Но когда инсталляция была готова, им это так понравилось, что, ну, в итоге, во-первых, включили в тур такой по Петропавловской, ну, туристический тур, когда приезжают, ну, туристы, да, и группу, и их проводят вот по определенным местам. И вот целый месяц, то есть там огромное количество посетителей за день, я не знаю, тысячи просто, это, ну, по-моему, самый зрелищный мой проект, который как бы посмотрели. То есть потом уже все говорят, что да, это на самом деле ночью красиво, а днем действительно так. То есть, ну, все же понимают, что в России у нас как бы... Да не в России, на самом деле везде. В принципе, я делал за границей, и там тоже нормально это воспринимают. И в Гаге, и в Киле я делал, в Литве, в Клайпеде.
Вот Владимир Селезнев, собственно, о том, чем занимается современное искусство по-настоящему. Да, оно включает людей в свои проекты, оно говорит о серьезных социальных вообще-то проблемах и вещах, но вполне юмористическим образом, можно так сказать. Я хочу, чтобы мы сразу посмотрели еще, мы записали разговор с Аней Кабисовой и Евгением Ивановым, это Владикавказский проект. Как я вам уже сказала, меня страшно заинтересовало то, что Северного Кавказа довольно большая часть экспозиции и то, что люди вообще там занимаются современным искусством. Мне всегда казалось, что это довольно традиционный регион, где исключительно традиционные искусства, так сказать, процветают, но ребята меня просто подняли на смех. Вот. И давайте вот посмотрим Владикавказский проект.
Наша работа называется «Музей как предчувствие». Она посвящена скульптору осетинскому Сасламбеку Едзиеву, скульптору-художнику. Он работал в первой половине 20 века. И основное его наследие – это надгробные памятники, цирты, которые во множестве до сих пор сохранились в горах, в селениях высокогорных, равнинных. Он имеет большое влияние на нынешнее поколение художников, предыдущее. Его сравнивают с Пиросмани, то есть такой народный художник-примитивист. История, в общем, в 2014 году на форуме Art Kavkaz Next, который организовал ГЦСИ Северо-Осетинске, мы сделали работу, тема форума была «Будущее». И мы придумали сайт несуществующего музея. То есть это такой музей как будто есть этому художнику. Там даты стоят 2022, 2023. Музей активно функционирует, ну, в кавычках. Проходят выставки международные, там, Фриды Кало, того же Пиросмани, Джакометти. В коллекции этого музея ряд художников осетинских и само наследие мастера. Приезжают реставрационные бригады, которые поддерживают его наследие. Ну, то есть это такая утопия, которую бы мы хотели воплотить в жизнь. Сайт есть в интернете edivmuseum.ru. Данная инсталляция – это камни, которые мы привезли из Северной Осетии, из которых, да, прям с гор они доехали. Все честно.
Потенциально те камни той породы, из которой Едзиев бы мог сделать свою скульптуру.
Да, а видео – это эксперты, искусствоведы, которые занимаются наследием мастера. Они работают одновременно, и сложно что-то понять. Это намек на то, что их не слышат. Да, те, кто должен слышать и как-то заниматься этим наследием, что-то делать, открывать музей, сохранять работы. И красная лента – это как невозможно зайти в музей, потому что его еще нет. У нас есть яркая девушка Алиса Гукоева, она тоже современный художник, делает интересные проекты. Последний ряд ее проектов посвящен теме Беслана. Она вот выставлялась в ГЦСИ здесь, в Москве. Остальные все парни, современные художники.
Жить согласен?
Ну, я-то москвич вообще-то. Я пару лет только живу в Осетии. Ну, конечно, я замечаю, что там намного все сложнее, чем в Москве на контрасте. Вот. Но есть люди, как сказать, продвинутые, понимающие. То есть я не ожидал, что довольно много людей таких есть. Ну, и девушки в том числе. Ну, и в соседних регионах Кавказа, которые еще более консервативные. Откуда вот из Чечни, например, или из Дагестана. Уже мировые, как бы, имена.
Девушки, вы вот в этом регионе работали или кто-то из коллег работал? Катя,
да.
Работала, да?
Да, да. У меня был...
Я, как вы понимаете, спросила, как вот женщина там себя чувствует в искусстве. В общем, по-разному, да? Ответ был по-разному. И меня удивляет в этом, с одной стороны, действительно, мы видим, что там есть люди, которые занимаются современным искусством, но ребята сказали, что, ну, есть у нас, да, какие-то проблемы. Вот как вы это почувствовали, Катя?
Знаете, во-первых, я там была 8 дней, то есть это был такой гран-тур, действительно, по Кавказу, который начался в Ставрополе, закончился в Каспийске.
Ничего себе.
И я проехала, собственно, это был Ставрополь, Нальчик, Черкесск, Грозный, Махачкала и что-то, видимо, еще. Ну, то есть было довольно большое такое путешествие, и надо сказать, что любое обобщение, как и в любом другом деле, оно вообще губительно.
Абсолютно согласна.
Потому что есть Карачаево-Черкесия. Это регион, где в Черкесске есть одно художественное училище, да, то есть это среднее учебное заведение. Естественно, все барышни шьют, вышивают, батик и прочее-прочее. Но при этом появилась прекрасная Мадина Гогова, которая на тот момент была министром культуры Карачаево-Черкесии. Сейчас она пошла вверх по карьерной лестнице федерального значения. И она, например, устроила вот этот проект в обсерватории.
А что это было?
В Нижнем Архызе есть фантастическая советская обсерватория. Понятно. Крупнейший телескоп на территории Евразии. И это действительно работающая обсерватория, где работают ученые, астрофизики. И там есть такая небольшая деревня. Это абсолютно такой замороженный во времени советский НИИ в его лучшем вообще понимании. И там была устроена резиденциальная программа для московских и австрийских художников. Они сделали большой проект. То есть это уже случилось, ну, то есть буквально месяца за два, за три, наверное, до Триеннале. Но при этом Карачаево-Черкесия, надеюсь, что там появятся еще художники, потому что, в общем, просто физически нет инфраструктуры. Я думаю, что все, как бы, коллеги, все... То есть проблема отсутствия хоть какой бы то ни было инфраструктуры, связанной с современной культурой, в общем, порождает иногда формы удивительные. Например, Дагестан... Благодаря, во-первых, Таус Махачевой, которая для Махачкалы стала действительно мастер-фигурой, абсолютно. То есть это художник с очень удачной международной карьерой, локальной карьерой. И она такой бесконечный мотор, который стягивает вокруг себя очень много процессов.
Я рассказала, вот для тех, кто не видел ее работы, что Таус очень иронично и в то же время очень глубоко описывает свою идентичность.
Да, да.
И женскую, и национальную, да. И так далее, и все время как бы шутит по поводу стереотипов
постоянно.
Гендерных. Вот это одна
постоянно.
Из составляющих его успеха, мне
да,
кажется.
Да. И это одно обстоятельство. Второе обстоятельство связано, как ни странно, с группировкой ЗИП, близостью Краснодара физической. И школы КИСИ, потому что огромное количество художников, еще совсем молодых, они действительно все 92-93 года рождения.
Краснодарский институт современного искусства.
Да, Краснодарский
вот
институт современного
Александра,
искусства.
Я только
хотела
сказать, что это значит.
Да, КИСИ. И, собственно, какое-то количество ребят едут в Краснодар, обучаются, приобретают какие-то навыки, например, возвращаются в Махачкалу. А другая немножко история происходит в Владикавказе, потому что, во-первых, это православный город, это тоже очень важно понимать, что есть, так сказать, мусульман Северный Кавказ, есть Владикавказ и Северная Осетия.
И там... Ну, там все-таки есть и мусульманская часть,
да,
но, значительная,
есть...
но я согласна,
да,
что
все-таки более такой европеизированный,
да.
Что ли, город. И там история несколько другая, потому что есть Галь-Тибиевы, есть северокавказский филиал ГЦСИ, но без, собственно, пока пространства. Но, тем не менее, то, что устраивается каждый год Аланика, да, фестиваль современного искусства в Северном Кавказе из сопредельных государств. В общем, там есть невозможная активности. И, собственно, вот с Аней Кайбисовой и Женей я познакомилась уже в Владикавказе, была совершенно очарована этим проектом несуществующего музея. Надо сказать, что Женя Иванов, он закончил школу Родченко, он переехал в Москву, переехал в Владикавказ и стал абсолютным фанатом или оказался абсолютно фатально завороженным местом, которое называется Кармадон. Поэтому еще раз, Кавказ очень разный. Чечня – это отдельная история, Грозная – это отдельная история.
Ну, мы сейчас посмотрим за Урбека Цугаева.
Я просто хотела еще обратить внимание, что Кабисова и Махачева и Аслан Гайсумов из Грозного окончили Институт проблем современного искусства в Москве, либо школу Родченко при мультимедиа-арт-музее. То есть тут есть
институциональная связь, есть обученность, и все устроено гораздо сложнее, чем вот эти мои примитивные представления, что Северный Кавказ – это очень консервативная зона. Вот очень смеялся надо мной Зурбек, когда я у него спросила, а вот как ты занимаешься...
Ваш любимый герой,
потому что он в разделе, он не в разделе места, он же в разделе...
общий язык, да.
Общий язык, да. Он, используя, так сказать, опять же, национальная identity, скажем так, мусульманская своя, он создает абсолютно внятную историю своего видео. Общечеловеческую историю. Значит, это видео состоит, то есть вся эта инсталляция, это три видео. Это руки доллар, руки Коран и руки iPhone. И я предлагаю вот посмотреть нам нашу беседу с Зауром на фоне его работы.
Эта идея вообще... Снять эти три видео, идея возникла так довольно-таки спонтанно, и все три идеи одновременно практически. У меня довольно сложно с текстом и с интерпретацией идеи в слова, поэтому когда возникает идея, которую я хочу снять, я просто снимаю и все. Но после монтажа, уже когда я могу посмотреть готовый материал, то два из этих видео для меня это некий конфликт, который любой может и на поверхности увидеть, как разница возраста, новых технологий, ребенка, чистого ребенка и, грубо говоря, там, грязных денег. А видео, которое посередине, у меня не вызывает никакого конфликта, и, то есть оно прямое. Я, к счастью, подружил Аслан Гайсумов, тоже с Чеченской Республики, давно занимается современным искусством, и, наверное, знаете, мне повезло дружить с ним, общаться, и когда я уже немного стал примерно себе представлять, что такое современное искусство и так далее, до этого я занимался фотографией и видео, просто решил применить свою способность в том, чтобы попробовать это выразить именно в этом контексте, в контексте такого арт-видео. Это видео с долларом, это племянник мой, сын, дочь, сын сестры моей. Бабушка с айфоном, это моя родная бабушка по отцу. А мальчик это с интерната для детей с ограничениями.
Зообек Цугаев для меня это один из самых привлекательных, надо сказать, проектов.
Это всех нас покорил.
Всех покорил, да, мне кажется, да.
Они это очень простые, но действуют прямо на чувство.
Сюзанна, вы были куратором
Я была куратором этой части,
расскажите.
Да. Угу. Вот он после этой трилогии сделал еще три видео, которые были, конечно, потрясающие. Она самодостаточна, эти три видео, как бы их можно показывать без остальных. Но мне, конечно, очень порадовало, что это его как бы первая, скажем, работа в контексте современного искусства, как он сам объяснил, и что он продолжает работать в этом. И мне кажется, это одна из радостей, конечно, как куратором, увидеть, что количество художников увеличивается в России после. Я думаю, это одна из наших целей.
Он очень просто сказал, когда я вот задала ему, опять же, этот самый дурацкий простодушный вопрос насчет консерватизма места, он сказал, вообще не вижу проблемы. Если человек хочет заниматься современным искусством, главное, чтобы он придумал идею. Главное же здесь вообще мысль. А как это воплотить, это не такая большая проблема. Это, с одной стороны, критикует художников современного искусства, а с другой стороны, объясняет публике, в чем тут, собственно, главная задача, что это аналитическое искусство, что действительно ты должен сначала увидеть проблему, а уж как ты будешь ее воплощать, это дело десятое. Он, кстати, интересно, что он преподаватель и психолог по первому образованию, потом он занимался фотографией.
Да, у Заура вообще довольно такая непростая история, надо сказать.
Да,
потому что, собственно, я с ним встречалась, и я когда въехала в Грозный, меня, конечно, я вспомнила все антиутопии разом из школьной университетской программы.
Вот. Что, вырос огромный город?
Вы знаете, вырос огромный город, и это город вот с этим очень, я бы сказала, духом 1984.
Понятно.
То есть, в общем, там это как-то чувствуется, может быть, ничего, так сказать, буквального физического не происходило, но надо сказать, что город заново отстроен абсолютно, абсолютно, просто с нуля.
С нуля, да.
Просто с нуля, реально из пустыни. И вот мы сидели в этом прекрасном центре современного искусства, так называемом, первый этаж которого функционирует как антикафе.
Антикафе?
Антикафе, да.
То есть,
когда ты платишь за время. То есть ты платишь за время проведенное, не за напитки или там еду, которую ты там
пьешь. Модный формат, вот так, да?
Вот. И, собственно, Заур был одним из тех людей, которые сидели за круглым столом, и вот он мне случайно показал, как бы, потому что даже никто не понимает, что такое формат, там, портфолио, ревью, да, что как это работает с каким-то куратором, какой-то девочкой, которая, значит, приехала в Грозный. А дальше с Зауром, и когда я уже ездила в Владикавказ, уже второй раз на Аланику, на конференцию, да, на фестиваль. Делал там доклад, и идет эта череда очень таких вдумчивых, сложных докладов, уже совершенно невозможно все это слушать. Вот, и дальше ко мне подходит, собственно, Заур, его друг Магомед, тоже из Грозного, и Айшат Адую, который директор Центра современного искусства. И мы просто в 5 минут, уже как бы будучи друзьями, по умолчанию, срываемся в Кармадон. И мы едем в прекрасный Кармадон, и там Заур, надо сказать, тоже снял чудесное видео.
В Триеннале, как и вообще региональные программы, гаражает не единоразовое событие, и, не то, и, не, и даже не выставка, которая будет раз в 3 года открываться. Это такой процесс, включающий в себя и исследования, и чисто человеческие отношения, и дружбу.
Ребят, я хочу показать самую, наверное, серьезную, или там одну из самых серьезных частей Триеннале. Я имею в виду видео. Ну, во-первых, конечно, у вас есть такая история про искусство сопротивления, про социальное искусство. И есть большой раздел, связанный с видеопроектами, с фильмами. И я хочу показать фрагмент фильма группы «Что делать?» под названием «Это случилось не со мной». Это чуть больше полчаса длится фильм. Группа поехала, условные 5 участников едут на норвежский остров, который является местом спасение для художников, которые подвергались каким-то репрессиям в своей стране. По эстетическим, по идеологическим, по религиозным причинам, по причинам того, что это активистское искусство или что-нибудь в этом духе. И вот ребята делают такой эксперимент, изображая из себя философа, режиссера, танцора, куратора и рабочего активиста, который примкнул, значит, к этому движению искусства. Они отправляются на остров, и, в общем, там много довольно забавного происходит. Но я хочу показать самый серьезный, прям такой лобовой фрагмент, кому они это посвящают. Там все время есть такая частица «бы», вот если бы я оказался на его месте. И вот на чьем месте, собственно говоря, я бы оказался, они перечисляют совершенно таких вот реальных героев, пострадавших или даже погибших людей из художественного мира вот в этой в этих своих отношениях с социумом. Это я к вопросу о том, что эти отношения сложны и действительно небезопасны. И современное искусство вовсе не мусор и не развлечение, а очень серьезная вещь.
Это случилось не со мной. Ляо Вэй, классик современной китайской поэзии, музыкант, репортер, писатель. В 90-м году сел в тюрьму на 4 года за поэму «Резня» о том, что случилось на площади Тяньаньмэнь. После выхода из тюрьмы лишен права на выезд по причинам национальной безопасности.
Это случилось не со мной. Ашраф Фаяд – поэт, художник и куратор. Родился в Саудовской Аравии в семье палестинских беженцев. В 2013 году курировал павильон Саудовской Аравии на Биеннале в Венеции. В 2016 году его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в отречении от ислама и распространении разрушительных мыслей.
Это случилось не со мной. Давид Като был учителем и гей-активистом в Уганде. В октябре 2010 года местный таблоид опубликовал 100 имен геев-лесбиянок с их адресами и портретами под заголовком «Повесить». Через месяц суд присудил $600 в пользу Давида за оскорбление человеческого достоинства. Еще через 2 месяца Давид получил 2 удара молотком по голове. Он умер по дороге в больницу.
Это случилось не со мной. Наджи Джурф. Он постоянно рисковал своей жизнью. Из-за того, что открыто, на основе фактов, обвинял исламское государство в преступлениях. У него в паспорте уже была виза, по которой он мог мигрировать в Европу со своей семьей, и билет в Париж на завтрашний день. Он вышел из кафе, справа к нему подъехала машина, слева подошел человек и выстрелил в голову 2 раза.
Это случилось не со мной. Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист, писатель и активист из Крыма. После аннексии Крыма задержан российскими властями по обвинению в терроризме. Сенцов не признал себя виновным, объявил о том, что его пытали, и дело против него сфабриковано. Осужден на 20 лет лишения свободы и до сих пор находится в российской тюрьме.
вот фрагмент фильма «Группа, что делать?», но я уж не буду говорить, что фильм, в общем-то, достаточно и автоироничный тоже. Там есть слова священника и одной жительницы этого острова, которые вроде бы радушно принимают приехавших художников, но вдруг в их голосах начинают звучать такие наставительные нотки. Но ведь вы же должны работать. И вообще нам в Норвегии гораздо больше нужны уборщицы и инженеры, чем художники. То есть это еще раз и к вопросу об отношениях обществ, даже самых толерантных, к тому, что чем-то вы таким сомнительным, ребята, занимаетесь. Вот что-то такое есть в профессии художника, что заставляет общество сомневаться в том, что может, ну, что художник такой же, в общем-то, необходимый человек для общества, как и уборщица или инженер. И это очень странно в начале 21 века,
на самом деле. Да, на этот случай у меня есть такой готовый афоризм, автор которого Надя Плунгян, которая в одном из своих текстов рассуждает о том, что вообще современная культура и, так сказать, актуальный политический дискурс, прости господи, формирует такую фигуру пантеона гениев. То есть у нас все в пантеоне. Цветаева, Ахматова, это все, так сказать, образцы нравственности, носители морали и все прочее. И Надя Плунгян произнесла фразу, которую довольно точно описывает работу художника, что это крайне ненадежная, экспериментальная работа, творимая часто стигматизированными людьми. И готовых гениев не бывает. И это каждый раз крайне опасное поле, крайне опасная территория, которая, я вас уверяю, никому не доставляет удовольствия в ней нахождения. То есть это такая очень ответственная, на мой взгляд, такая одна из самых тяжелых и ответственных работ.
Тот инструментарий, которым пользуется современное искусство, возник фактически из практики такого глубокого погружения художника в реальность. То есть это тот художник, который работает как не только как полевой исследователь, да, как бы врач в чумном бараке, да,
да.
А это клиницист нашей цивилизации. То есть это человек, который первым в значительной степени часто очень случается, видит самые болевые точки социума и как бы указывает на них. И, естественно, этот большой социум, которым художник работает, очень часто выходит из себя.
Вот, собственно, вот этот фрагмент, который мы посмотрели, это как раз про то, как художники становятся жертвами этого вышедшего из себя общества и вплоть до гибели. А сейчас я очень хочу, чтобы мы посмотрели «Калининградский блок». Вот прям мой любимый, я клянусь. Давайте начнем с фотографа Александра Матвеева, с его такими очень графичными архитектурными фотографиями.
Здесь все очень сурово, потому что дело в том, что я снимаю в определенное время года, в определенную погоду, в определенных местах. То есть все выбранные сюжеты сняты с какой-то общим подходом. Это побережье, это то, что... Это Калининградская область. В основном это было Балтийское побережье и вот недалеко от моря, там 20-30 километров. Здесь все пейзажи, они абсолютно стерильны, здесь нет никаких артефактов, здесь нет никакой привязки, никакого упоминания человека ни в чем. Я, опять же, делаю это целенаправленно. Из-за отсутствия вот этих вот вещей они становятся такими безвременными. Они теряют время, и то, что мы видим, это могло происходить и 1000 лет назад, и 2000, и вчера. Здесь я считаю, что это идиллия, это своего рода для меня побег, потому что то, что мы видим в современных городах, отношение к какому-то наследию культурному, историческому, меня это очень сильно расстраивает. А здесь чистые формы, линии, я здесь выстраиваю сам свои сюжеты, здесь своя архитектура. Здесь я делаю то, что мне хочется видеть, на самом деле, вот такие идеальные пространства, формы, которых у нас нет в современных наших городах.
Это Александр Матвеев, фотограф. Я попросила Алину Цветаеву, директора калининградского филиала ГЦСИ, высказаться о своих, что называется, потому что там действительно большая калининградская часть. И вот послушаем, что Лене показалось после этого осмотра.
В масштабах нашей большой необъятной страны вдруг наши калининградские художники для меня объединились темой ландшафта. И темой ландшафта именно территории, которая, как вы знаете, это бывшая Восточная Пруссия, да, и очень долгое время после войны это такая была как бы забытая такая советская территория. И вот этим ландшафтом, не только историческим, но даже и самим ландшафтом природы, вот этой особенностью места, колористикой, каким-то, вот знаете, еще какой-то, вот может быть, даже нерешенной травмой, такой как бы через вот эти какие-то личные такие переживания, очень тонкие, и с одной стороны такие телесные, как, например, у наших нежных баб, а с другой стороны такие метафизические, какие-то вот уход в себя, в то, что ты невозможно как бы это все осмыслить, эту историю сейчас, как бы эти вопросы решить. И вот в такой уход в себя, вот в этих тонких ландшафтах Саши Матвеева, и, может быть, даже через такую игру Антона Забродина, да, с фонариками там и с флюгером, который крутится на статичной фотографии, и даже вот перейдя через все это к ландшафту Данила Акимова, который вот шуршит, звенит, и он все время тебя как бы заставляет остановиться, казалось бы, в очень странном пространстве, которое приспособлено совершенно для других целей, здесь внизу, в подвале. И через такой вот переход к такой вот очень технологичной инсталляции Димы Булатова и Алексея Чебыкина. И вот да, вот для меня как-то вот этот ландшафт не отпускает. И он, как я сказала, что он не только природный, но он еще и исторический, и метафизический, и внутренний. И... Ну, то есть мы вот как бы все равно остаемся таким островом на этой огромной карте.
Я предлагаю посмотреть фрагмент моего разговора с Сашей Артамоновой. Это как раз упомянутая Еленой группа «Нежные бабы». Она перформер, художник и критик одновременно. Она будет говорить о, так сказать, мифологических аспектах своего творчества, если можно так сказать. А это какие-то удивительные для меня действительно видео, которые они и очень женские, и мифологические, и там с телом очень серьезная работа происходит.
С чего мы начинали? Трансформация какого-нибудь мифа. И потом казалось, что вся эта история, которая подчиняется ландшафту, в котором мы живем, потому что так или иначе он диктует какую-то необходимость, какую-то поэзию свою, какой-то свой нарратив дает, оказывается, что это все равно история даже не... Потом казалось, что эти конкретные очень мифы про конкретное место, они становятся такими, на самом деле, очень общими историями. Если мы посмотрим, например, то же самое видео «Грязь», у которого изначально в основе была очень четкая легенда, то, что, ну, там две девушки валяются в грязи, там очень простой сюжет, это грязевой поток, снимается на них эти белые платья. А штука вообще всей этой истории в том, что, ну, реально на территории бывшей Восточной Пруссии жили невесты с той стороны залива, считались очень бедными. Их никто не брал в жены, и брали их только бедные рыбаки, они надевали на замужество черные платья. У них не было белой свадебной одежды никогда. И мы тогда стали думать, окей, а куда они могли надевать белый наряд? Ну и подумали, что может быть это причастие, а может у них был такой ритуал прощания с землей родной. И на самом деле штука еще и в том, что мы оформили экспозицию так, ну, в совместной работе с Катей Иноземцевой, что каждому видео хорошо, если идет какой-то артефакт. Этот предмет, который остался с перформансом или еще откуда-то. И мы подумали, что вот это грязное скомканное платье, там какое-то обручальное кольцо, отрезанные волосы, несколько архивных фотографий, они очень хорошо все это подчеркивают. К тому же мне нравится, что мы нашли такую случайную маленькую картиночку, где несколько женщин в белых платьях стоят около какой-то скульптуры Третьего Рейха. И тоже это все, кажется, складывается в такую историю, потому что это не только прощание с землей, неважно, то есть с чем ты там прощаешься. Это свадебная история или это какая-то идеологическая штука? Ну, то есть режим это или какая-то частная личная история?
То есть это разговор еще о работе памяти, как мы понимаем. Ребят, я очень хочу, чтобы вы посмотрели еще вот второй Сашин комментарий, который замыкает разговор о восточных регионах, то есть о Северном Кавказе. То есть это видео «Камни», которое, оказывается, появилось у девочек после того, как они съездили, вот в эту, видимо, вместе вы ездили, Катя, в эту командировку? Или
нет,
там, как,
нет, нет, они были чуть раньше, но я понимаю, почему камни. Почему камни? Угу. Потому что это совершенно тотальное и очень мощное ощущение вообще от горы породы.
История с камнями, мы закрыли такую мифологическую тему, все. Потому что давно была идея сделать перформанс. Было там много разных обстоятельств, по которым это должен был быть живой перформанс, который должен был быть, допустим, в Северной Осетии. Это изначально была такая, как будто бы продиктована мифология того места. И на самом деле это очень старая идея. Я к ней вернулась после поездки по Кавказу. Я осенью ездила. И после всех этих гор, после того, как я съездила в Чечню, я подумала о том, что мне необходимо что-то такое сделать, потому что там мое переживание какое-то, которое я там испытала, хотя я ничего не видела такого жуткого и страшного. Это все, как говорят, мои такие загоны по этому поводу. Я поняла, что очень хочу сделать это видео. Я хочу, чтобы меня закидывали этими камнями. И это не важно, какое это тело. Это женское тело или это вообще про какие-то разрушенные, разбомбленные города. Поэтому там и артефакт. Это тоже этот кусок старой плитки из разбомбленного Кёнигсберга, который я откопала на помойке. Ну, то есть в яме с немецким мусором. Это был кусок изразца. Поэтому все это... Как это правильно сказать? Поэтому это на самом деле про все. Про тело. Ну, тело тоже оно бывает разное. Физическое тело, там какое-то тело города, тело какого-то пространства донистического. Вот, это все на самом деле про это. Это очень больная штука.
Александра Артамонова, группа «Нежные бабы. Калининград». Это разговор в том числе и о памяти. Это разговор о том, что современное искусство вообще вещь крайне сложная, многосоставная, очень эмоциональная, затрагивающая и смысловые, и эмоциональные вещи, и исторические, и социальные, и так далее, и так далее. Давайте мы подведем итог нашему разговору, но, может быть, о том, с чем вы вышли. Этот опыт, мы уже о многом поговорили сегодня. Снежана даже замуж вышла в процессе этой работы. Но все-таки, что нового было узнано в процессе этого исследования? Снежана.
Мы продолжаем работу, которая была начата не только нами. И мы в этом деле не пионеры. Но эта работа, как бы проделанная, все-таки важная. Не важно, кто ее делал. В данном случае мы ее сделали. Важно для меня, что произойдет после. Потому что понятно, что с одной выставки не расскажешь все. И это только начало.
Для меня это превратилось в такой, как ни странно, глобальный опыт избавления. Избавления от собственных столичных комплексов. От того, что мы все знаем, мы видели, мы крайне опытные, всезнающие. Избавление от быстрых суждений, потому что глаз все-таки, ну, в общем, уже довольно тренированный, и тебе кажется, что ты сейчас все поймешь и разузнаешь. И плюс это опыт уже не избавления, а приобретения, ну, каких-то, какого-то другого видения, какого-то другого способа на то, как можно смотреть, видеть и вообще разговаривать о современном культурном процессе в России, помимо того, что он есть. Мы чувствуем огромный интерес со стороны западных коллег и прочее-прочее. В общем, будем продолжать, как только очнемся.
Со мной произошла довольно странная такая трансформация. В первую очередь связанная с тем, что я как бы человек не очень сентиментальный, критически настроенный антигосударственник, который вдруг начал восхищаться той страной, в которой он живет.
Я завершаю программу о Триеннале российского современного искусства в Музее современного искусства «Гараж», об искусстве и безопасности, искусстве и юморе, искусстве и развлечениях, и искусстве и страхах, и об огромной роли современного искусства, и его политической роли. Мы сегодня говорили с кураторами Триеннале Александрой Обуховой, Снежаной Крастевой и Екатериной Иноземцевой. Вела программу Елена Фанайлова.
Значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся. находится, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть даже в свободной России.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.